говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями. В отношении активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина возбуждено уголовное дело. В Чечне создается новое большое министерство территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями, которые государственные органы признали иностранными агентами. По данным правозащитной ассоциации «Агора», сейчас в этом прокурорском списке 50 НКО из 25 регионов страны. В ближайшие дни будут рассмотрены дела против Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. Ну а сегодня проходит судебное заседание в отношении санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход». В суде работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Сейчас она на связи с нашей студией. Татьяна, здравствуйте. Что сейчас происходит в суде?
Здравствуйте. В суде происходит заседание. Надо сказать, что людей немного, наверное, человек 10 пришло на это открытое заседание. И там как бы скрупулезно выясняется сейчас, вот в данный момент, адвокаты объясняют свою позицию. Надо сказать, что этому предшествовал такой первый долгий двухчасовой период, очень утомительный, когда адвокаты заявляли свои ходатайства, ну, например, прекратить дело, потому что, с их точки зрения, проверка прокурорская была незаконная, не имела оснований. И стоит напомнить, что буквально несколько дней назад именно по этому поводу было отложено дело другой ЛГБТ-организации, кинофестиваля «Бок о бок», и там судья запросила у прокуратуры объяснение по поводу основания этой проверки. И очень большие надежды возлагались вот на это заседание в этом же смысле. Думали, что вот раз уже есть такой прецедент, то есть надежда на то, что судья также потребует объяснение от прокуратуры, но вот этого не случилось. Также было заявлено другое ходатайство о том, чтобы обратиться в Конституционный суд, потому что, по мнению адвокатов, вот то, что, во-первых, сам закон очень не конкретен, а во-вторых, то, что судья не может назначить, в случае признания вины, организация судья не может назначить штрафы ниже 300 тысяч, это ставит организацию в неравное положение, противоречит конституционному принципу равенства. Но это ходатайство очень долго судья размышляла об этом, наверное, минут 40 она отсутствовала, но вышла вот и совсем недавно сказала, что она отказывает, не приобщает. Вот. И теперь вот адвокаты именно рассказывают судье по ее просьбе свою позицию о том, почему с их точки зрения организация не занималась политической деятельностью и на что она получала иностранные гранты. И главная позиция адвокатов, главный пункт состоит в том, что, во-первых, политической деятельностью не занималась организация «Выход», а даже если и какие-то элементы могут быть сочтены элементами политической деятельности, то эта организация благотворительная, а закон для благотворительных организаций делает в данном случае исключение. То есть в любом случае, по мнению адвокатов, они не должны подпадать вот под марку иностранных агентов и не должны быть внесены в реестр. Вот когда я выходила из зала, именно это они объяснили судье в данный момент.
Спасибо, Татьяна. Это была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она сейчас находится в зале суда, где рассматривается дело в отношении санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход», которую признали органы прокуратуры иностранными агентами. Я напомню, что в ближайшие дни будут рассмотрены дела против Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. В отношении них также проходили прокурорские проверки. Но о том, кому в России выгодно преследование некоммерческих организаций, я побеседовала с главой молодежного правозащитного движения Андреем Юровым. Можно ли утверждать, что деятельность правозащитников, некоммерческих организаций, благотворительных, мешает чиновникам в большей степени, чем даже политическая оппозиция?
Ну, иногда, наверное, да. И это связано не только с тем, что правозащитники действуют достаточно эффективно, часто там раскрывая очень неприятные вещи, которые совершаются там полицией или какими-то другими государственными органами, но еще и потому, что как раз правозащитники, в отличие от оппозиции, пытаются действовать исходя из права. То есть, по большому счету, они пытаются исходить из того, что наша страна – это правовое государство, и здесь вне зависимости от политической ситуации должны торжествовать законы и, очень важно, некие международные принципы и стандарты. И это, я думаю, бесит чиновников еще больше, чем прямое противостояние, к которому они, в общем, ну, привыкли и относятся очень спокойно.
Ну, а кому выгодно в России вот это преследование НКО, которое сейчас происходит, и насколько оно все серьезно может отразиться на деятельности НКО, либо это какая-то показуха для внутренней пропаганды?
Я думаю, что выгоднее всего это, конечно, чиновникам самых разных ведомств, которые очень опасаются эффективного и четкого гражданского контроля. То есть фактически того, чем и должны заниматься граждане. Понятно, что если власть – это наш наемный слуга или там наш наемный менеджер, то, естественно, наша обязанность как граждан – постоянно осуществлять постоянный гражданский контроль. То есть как раз не протесты, не митинги, а именно спокойный ежедневный гражданский контроль за тем, что делает власть. Я думаю, что многих чиновников это совершенно не устраивает. Они хотят неких безнаказанных схем, там иногда коррупционных, иногда нет. Но им, конечно, проще работать, когда их никто не контролирует. И в этом смысле, да, правозащитные и даже благотворительные организации создают огромную помеху. Вообще сильное, мощное гражданское общество – это огромная помеха для всевластия чиновников. Вот это должны все знать и понимать. И та, и другая сторона, а самое главное – общество.
Но вот насколько я понимаю, то, что за последний год произошло вот в отношениях между властями и некоммерческими организациями, ну, это, по большому счету, может быть, можно назвать кульминацией того, что происходило за последние десятилетия. Правильно ли я понимаю, что количество НКО неуклонно уменьшалось за последние 10 лет?
Да, это так, и особенно если говорить про НКО правозащитного и гражданского характера. То есть если количество НКО благотворительного характера, наверное, все-таки не уменьшалось, у меня, по крайней мере, нет статистики, то количество НКО, которые занимаются, подчеркиваю, не политической деятельностью, но деятельностью, связанной с постоянным гражданским контролем за чиновниками, количество таких НПО значительно уменьшилось. Это, прежде всего, правозащитники, экологи, люди, занимающиеся проблемами коррупции, антикоррупционной профилактикой и так далее. Вот таких, к сожалению, значительно уменьшилось. Там за 10 лет в десятки раз.
Из-за давления властей или за отсутствие финансирования?
Из-за очень разных причин. И здесь давление властей не является единственным и даже не является главным фактором. Факторов очень много, но, естественно, скажем так, отношение властей, в том числе местных и региональных, оно, конечно, существенно.
А понимают ли вообще в большинстве своем граждане России, кто такие правозащитники, чем они занимаются?
Я думаю, что не очень понимают и в каком-то смысле даже не очень хотят понимать. Это действительно очень сложный вопрос, связанный вот с чем. Граждане для меня, вот именно граждане с большой буквы, это те, кто готов ежедневно контролировать власть. Граждане исходят из того, что наши ресурсы – это наши общие ресурсы, бюджет – это наши общие деньги и так далее. И мы должны, если мы наняли менеджера, который, ну, как бы власть, как менеджера, то мы должны контролировать то, что она делает. Контролировать ежедневно, спокойно, конструктивно, но ежедневно. И есть вторая категория людей с сознанием подданных. И подданные часто могут быть недовольны властью. Но они на власть смотрят не как на служанку и не как на менеджера, а как на хозяйку. И они даже хотят приходить и выбирать другую власть, но они хотят выбирать другого хозяина. И это совершенно другой подход. Вот проблема именно в этом, что для людей сам подход, что кто-то хочет контролировать власть, он не очень понятен. Люди не очень верят. Ну как это так? Что, человек больной, что ли? А зачем ему контролировать власть? Надо же просто доброго хозяина выбрать. Вот есть злой хозяин, давайте выберем доброго. И сразу случится счастье. И объяснить, что никакого счастья не случится, что не бывает злых и добрых хозяев. Бывает просто менеджер, которого мы контролируем, и менеджер, который разошелся, который отбился от рук. Ничего другого не бывает в этом свете. Это объяснить очень трудно. Потому что это означает, что человек вынужден тогда становиться в позицию очень тяжелой ежедневной работы. Хочется ничего не делать. Хочется сидеть возле телевизора, смотреть на футбол или что-то еще, почитывать газету и очень ругать власть. Какая она плохая. Но при этом ничего не делать, ни для того, чтобы ее проконтролировать, ни для того, чтобы улучшить ситуацию, ни для того, чтобы создать благотворительную организацию. Это очень удобно.
Вы регулярно проводите семинары для молодежи о правах человека, о гражданских инициативах. А легко ли в России проводить просветительскую деятельность в этом направлении?
Ну, скажем так. формально, в общем, пока еще прям серьезных препятствий у меня точно не возникало. Скорее, трудно с точки зрения как раз интереса. Вот интерес очень низкий. То есть я не могу прям сказать, что там власти как-то там зажимают, не дают работать. Нет, это, наверное, было бы абсолютно неправдой. А вот то, что нет большого интереса к этому гражданам, да, действительно, люди не хотят быть гражданами, люди не хотят отвечать за свою страну. Им хочется, правда, на самом деле, хорошего, доброго хозяина. Хорошего, доброго регионального хозяина, хорошего, доброго царя. То есть все время хочется, чтобы пришел хороший хозяин. Вот им кажется, что нынешний хозяин плохой, а придет обязательно лучше. Мало того, что эта гипотеза далеко не всегда состоятельна, она полностью слагает ответственность самого человека и перекладывает ее полностью на власть. Но так не будет построено ни одно нормальное демократическое государство.
Считает глава молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В отношении активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, 24 мая на Рублево-Успенском шоссе Коровин в нарушение правил не уступил дорогу машине с сотрудниками автоинспекции, которые ехали с включенным спецсигналом. После этого, утверждают в правоохранительных органах, Коровин совершил наезд на дежурившего на трассе инспектора, пытавшегося его остановить. Подробности этой истории выясняла моя коллега Елена Поляковская. Она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Елена, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Светлана. Говорят о том, что в Следственном комитете говорят о том, что сотрудник ГИБДД получил травму, у него ссадина на голени. Сам же Вадим Коровин версию Следственного комитета отрицает и говорит, что происходило совершенно другое. По его словам, он, максимум, что сделал, это забрызгал инспектора водой из лужи, и никакого столкновения, собственно говоря, не было. В Следственном комитете говорят, что им Коровин объяснил все по-другому, дескать, он мог сделать это по неосторожности. А адвокат Вадима Коровина Сергей Бадамшин считает, что речь идет об административном давлении, так как после инцидента с кортежем, в котором, как предполагается, находился заместитель главы МВД Виктор Кирьянов, Коровину пытались приписать неоплаченные штрафы и не отпускали из отделения полиции. И адвокаты, и Следственный комитет, имеется в виду адвокаты Вадима Коровина, одновременно обратились за помощью к свидетелям инцидента, к тем, у кого в машине есть видеорегистраторы, потому что видеозапись с регистратора самого Коровина была изъята сотрудниками МВД, и после этого данные оттуда исчезли. Правозащитники уже тоже высказали свое мнение по этому поводу. Они считают, что здесь нужно очень строго следить за этой ситуацией, поскольку в примерах, в частности, приводятся примеры Болотной площади, когда люди, избитые ОМОНом, потом стали обвиняемыми и были обвинены в том, что они нападали на сотрудников МВД. И вот сопредседатели Совета общероссийского общественного движения «Гражданская федерация» Ольга Курносова, Олег Антипенко, Игорь Бакиров и Лев Пономарев написали заявление в защиту задержанных Вадима Коровина. И, в частности, они говорят о том, что здесь мог иметь место политический заказ. Послушаем, что говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Совершенно очевидно, что власть ведет себя, так сказать, подозрительно, скажем так. Свидетели у нас там только силовики. И поэтому нужно тщательное очень наблюдение за всем тем, что там происходит, так сказать. Более того, я почти уверен, что при той атмосфере, которая сейчас сложилась в стране, так сказать, нам будет очень трудно защитить его, и тем более надо, так сказать, как говорится, объединять усилия, скажем так. Непонятно вообще, есть ли пострадавший, реально пострадавший, что такое, так сказать, он. Если это полицейский, который пострадал, так покажите эту полицейского, покажите медицинскую справку, как он пострадал, так сказать, давайте проведем эксперимент, как это все происходило. То есть сам тщательным образом наблюдать над всем, так сказать, держать под общественным контролем. Потому что история максимально, так сказать, говорит то, что правоохранители лгали, так сказать, и будут продолжать лгать с большой вероятностью. Кстати, то же самое примерно происходит на Болотной площади. Когда у нас десятки случаев избитых на Болотной, мы показываем медицинские справки, и уголовных дел не возбуждается, а против активистов. То есть это общая линия, такая вот беспредел, скажем так, со стороны правоохранительных органов, значит, бесконтрольных их действий, безнаказанности их действий. Поэтому каждый случай надо брать под общественный контроль.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В ФАР тоже стараются пока не комментировать, вернее, комментируют, но очень осторожно, и говорят, что никаких официальных комментариев со стороны Федерации автовладельцев России, в частности, об этом говорил Сергей Канаев, до выяснения всех деталей конфликта даваться не будет. Но надо сказать, что Вадим Коровин, главный виновник этого конфликта, как говорят в Следственном комитете, ранее неоднократно проводил акции против незаконных парковок, и его неоднократно задерживала полиция. Ну и в заключение скажу, что адвокат Вадима Коровина Сергей Адамшин где-то минут 20 назад написал в своем твиттере, что появилась дезинформация о том, что Вадим Коровин находится в Следственном комитете. Адамшин официально заявил, что Коровина в СК нет.
Спасибо, Елена. Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Муниципальный депутат Московского района Щукина Максим Кац вышел из состава Координационного совета оппозиции. Об этом он сообщил в своем живом журнале. По мнению Каца, в КС накопилось много структурных проблем, связанных со сложной системой выборности в этот орган. Ранее Координационный совет оппозиции покинули депутат Олег Шейн, политолог Андрей Пьянковский, а также Аким Полчаев и Екатерина Аитова. Блогер Рустем Агадамов и эколог Сурен Газарян находятся в эмиграции. Журналист Олег Кашин заседание Координационного совета участия не принимает. О причинах выхода из Координационного совета оппозиции с Максимом Кацем поговорила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ну, надо начать с того, что это не потому, что я там разочаровался в оппозиции, да, что все плохо, и, значит, что это все бездельники и так далее, как сейчас некоторые пытаются представить. Это совершенно не поэтому. Просто у этого органа были структурные проблемы, которые изначально были известны. Это вот избрание туда людей по разным принципам, через курии, через общий список. И эти проблемы, к сожалению, не удалось преодолеть. То есть они постоянно давали о себе знать. В Координационном совете постоянно получалось такое противоборство между членами курии и примкнувшими к ним. И, собственно, просто избранными членами Координационного совета сильно поменялся баланс сил. И это вот проблему структурную так и не удалось преодолеть. У людей, которые там участвуют, так и не возникло каких-то более-менее понятных общих целей и общего подхода к делу. И в итоге заседания стали превращаться во все более и более мало насыщенные смысловыми действиями мероприятия. И, ну, последнее время это вообще дошло до крайности, и мне не хочется тратить время на участие в этом. Проблема именно структурная, и ее легко решить с помощью нормальных выборов, а не выборов по каким-то непонятным подковерным договоренностям.
Максим, ранее из Координационного совета оппозиции вышли депутат Олег Шейн, политолог Андрей Пьянковский, и Аким Полчаев, Екатерина Аитова. Значит ли это, что КС распадается, что у него нет будущего?
Я думаю, что КС совершенно необходимо распустить сейчас, потому что вот он из-за объективных проблем не работает. Не потому, что это плохая идея, не потому, что там плохие люди сидят, не потому, что это, значит, бездельники, которые ничего делать не могут, а именно из-за структурных проблем. Когда что-то из-за структурных проблем не работает, его надо перезапустить. Сейчас самое время это сделать, и если это сделать, все будет в порядке. В таком виде, конечно же, он не работает.
Вы выходите из КС. Что с вашим участием в протестном движении российском?
Ничего не изменилось. Мои там взгляды, подходы и сторонники никуда не делись. И те, кого я поддерживаю, люди никуда не делись. Я участвую и не разочаровался. И, как я и говорю, причина не в этом.
С муниципальным депутатом Максимом Кацем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Чечне создается новое большое министерство территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций, главой которого станет бывший мэр Грозного Муслим Хучиев, в прошлом году уволенный президентом Чечни Рамзаном Кадыровым за злоупотребление при распределении земельных участков под строительство в черте города. Кадыров внезапно ликвидировал республиканское министерство по связям с гражданским обществом, которое было создано около двух месяцев назад. Оно станет частью нового большого министерства вместе с двумя другими – строительства и Министерства национальной политики, печати и информации. О последних кадрово-политических изменениях в Чечне мой коллега Александр Гостев побеседовал с независимым политологом, экспертом Международного центра по проблемам Кавказа Русланом Кутаевым.
Зачем Рамзану Кадырову создавать эту новую огромную бюрократическую махину? В последнее время ведь он постоянно критиковал своих министров за волокиту и за отсутствие инициативы.
То, что сегодня объединили три министерства и создали одно министерство, для меня это достаточно понятное явление, и я не сказал бы, что здесь создается некая мощная структура. В Российской Федерации все дальше и дальше будут появляться проблемы содержанием бюрократической машины, которая была создана при Путине. Создание вот этого одного министерства, это прежде всего из-за того, что финансирование на содержание аппарата правительства Чеченской Республики будет сокращаться. Авторитарные лидеры всегда любят, чтобы вокруг них была многочисленная свита. Я не думаю, что из-за того, что Кадыров хотел бы что-то создать более могущественнее, он заменил трех министров на одного министра. Сокращены или уже сокращены средства, выделяемые федеральным центром на содержание аппарата правительства и главы Чеченской Республики. Это во-первых. Во-вторых, объединены три министерства. Если министерство по связям с общественными там организациями и информацией где-то перекликается друг с другом, но министерство строительства ни в какие ворота не лезет. То есть здесь это совершенно разные министерства, объединенные функции которых разнонаправлены. Я думаю, под крышей этого одного министерства все-таки будут созданы какие-то департаменты.
Всего два месяца назад Кадыров зачем тогда столь торжественно назначал руководителем упраздненного теперь Министерства по связям с гражданским обществом совершенно молодого человека, Арбит Амаева, с которым Кадыров, можно сказать, познакомился в социальных сетях. Что за человек Арбит Амаев и как это все характеризует Кадырова?
По одному только Кадырову известной схеме, может быть, и близкому его окружению идут до назначения. В нормальном государстве, ну, скажем, и в Советском Союзе, назначение любого человека, оно было настолько прогнозируемо, оно было понятно. Черт его знает, откуда он появился, кто он такой. Окружение Кадырова – это как раз те люди, которые всегда появлялись непонятно откуда. И, как правило, это были в его личной охране или его были секретарями, помощниками. Помощник и министр, секретарь и вице-премьер. Это вещи настолько несоизмеримо разные.
Новое огромное министерство, о котором мы сейчас говорим, возглавит Муслим Хучиев, бывший мэр Грозного. А он что за человек? Я лично помню, как он общался с семьями боевиков, ушедших в леса, с их родителями, и говорил, цитата, «Мы с вами будем поступать не по законам этого государства, где мы живем, а по нашим старинным обычаям».
Они себя, откровенно говоря, никогда не позиционировали как часть России. Они всегда говорили и не скрывали, и не стеснялись этого, что они себя позиционируют так, как они хотят. Это частично по обычаям чеченского народа, хотя не всегда это так соответствовало, по законам ислама. И поэтому от граждан Чеченской Республики дезориентированы. Люди не могут ответить вообще, по каким законам живет Чеченская Республика. С утра объявляют об адатах, в обед в шариате, вечером еще о чем-то. Очевидно, что люди не знают, в каком правовом поле они проживают. Потому что именно вот Хучиевы своими заявлениями, ну, за заявлениями следуют и поступки, где есть убийство, похищение, когда заложниками становятся те люди, которые даже и по шариату не должны нести ответственность. Ну, отец не отвечает за действия, за поступки своего совершеннолетнего сына. Ну, здесь это применяется. Кстати, и по законам Российской Федерации родственники не несут ответственность за совершенные злодеяния или преступления, или какие-то правонарушения какого-нибудь гражданина. Логику действий этих людей невозможно нормальному человеку отследить. Просто как свершившийся факт можно констатировать, исходя из этих поступков и действий, невозможно спрогнозировать, что будет завтра. Логичных поступков, действий я здесь никогда не видел. И любое создание или воссоздание, назначение и упразднение – это все возможно. Но я еще раз настаиваю на своей точке зрения, как бы ни говорили бы, о каких бы там масштабах и размерах министерства ни говорили бы, я знаю психологию авторитарных людей. Они любят, когда у них многочисленная свита. Я не думаю, что Кадыров, если бы это было бы возможно, из своей свиты двух министров убрал бы и заменил бы трех на одного. Значит, здесь кроется просто в одном. Финансирование, содержание аппарата правительства и администрации главы Чеченской Республики сокращается. И исходя из этого, просто из трех министерств сделали одно министерство.
Это было мнение эксперта Международного центра по проблемам Кавказа Руслана Кутаева. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжается программа «Время свободы». Воскресный выпуск программы телеканала НТВ «Центральное телевидение» был посвящен председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В ходе интервью ведущий программы Вадим Токменев спросил у Медведева о часто циркулирующих слухах о его скорой отставке и отставке его кабинета министров. Вот что, в частности, сказал Дмитрий Медведев.
Бесконечные разговоры об отставках, они, конечно, не помогают, ну, потому что они так или иначе попадают в орбиту общественного внимания. Но если говорить обо мне, они мне и не мешают. Потому что если бы я к ним относился иначе, я бы не смог работать.
А команда ваша?
Здесь сложнее. Я все-таки чуть более закаленный боец, чем многие мои товарищи. Я им сказал, что, ребята, вы не дергайтесь, вы работаете, потому что рано или поздно вас все равно всех уволят. Так устроена жизнь. Это первое. Второе, вы можете сделать очень много полезного, если будете хорошо работать. И у нас очень серьезные цели, сформулированные и президентом, и правительством. Их нужно выполнять. Ну и, наконец, если вы действительно будете постоянно вот, себя в этом плане возбуждать, вам будет очень сложно работать. Но мне кажется, что большинство из них это услышало.
Говорил Дмитрий Медведев. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что выход в эфир передачи с участием Медведева продемонстрировал относительную устойчивость положения нынешнего главы правительства России. Вопросы Михаилу Виноградову задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Скажите, сам факт появления интервью председателя правительства в программе НТВ «Центральное телевидение», что это попытка Медведева защититься от возможного увольнения, как вы считаете?
Я думаю, что сам факт появления программы Медведева скорее сигнал, что у Медведева чиновника все хорошо. Другое дело, что Медведеву по-прежнему некомфортно в роли чиновника. Он пытается вспоминать о тех временах, когда он был политиком, и поэтому стремится к какой-то публичной активности. Но индикатор – это именно прочность положений Медведева чиновника.
А почему вы считаете, что у него все хорошо, если он сам фактически заговаривает о возможности своей отставки, отставки всего кабинета министров?
Ну, мне кажется, что сама стилистика передачи, сам тон показывает, что мы отставки не дождетесь, вы не дождались отставки министров, там, того же Ливанова или премьеров в связи с годовщиной правительства, и дальше у меня все будет хорошо. И чем меньше я веду себя как политик, чем больше я отказываюсь и реализую то наследство, которое осталось в качестве президента, тем у меня будет еще лучше. Не случайно Медведев не пытается создавать каких-то новых ожиданий вокруг себя, не пытается говорить о своей особой позиции по каким-то бы то ни было вопросам. Поэтому это символ того, что Медведев не претендует на роль собирателя ожиданий. Другое дело, что таким собирателем ожиданий он с сентября 2011 года и не является, но понимание этого пришло к Медведеву не сразу.
Но все-таки это желание продемонстрировать, скажем, Владимиру Путину, что ситуация такая, как вы ее сейчас описали, или это действительно так и есть на самом деле?
Я скорее думаю, что скорее Медведев хочет показать истеблишменту и населению, что от него пока отстали, что вопрос поставки правительства на повестке дня не стоит, и он себя чувствует довольно уверенно и раскованно, хотя подчеркнуто притягает политической лояльности. Думаю, что такая картинка на сегодня от истины недалека.
А вот для вас существует разделение между отставкой непосредственно Медведева и каких-то его министров или, может быть, кабинета министров в целом при его сохранении на посту главы правительства?
Ну, где-то в первой половине 2011 года был анекдот о том, что в России есть две партии, партия Путина и партия Медведева, и вопрос в том, какую из этих партий относится сам Дмитрий Медведев. Также ситуация и по возможной судьбе правительства отдельных членов кабинета. Медведеву важно показать, что он более-менее на плаву, на коне, а если у кого-то возникают проблемы, будь то Сурков, будь то руководитель Олимпстроя и так далее, то это, в общем, их проблемы, которые его личных аппаратных позиций будто бы не касаются.
То есть можно сказать, что председатель правительства добился тех целей, которые он ставил перед собой, соглашаясь на съемки в такого рода программе?
Ну, если у Медведева цель несменяемость на посту премьера, он эти цели уже год успешно реализует и имеет шанс реализовывать и дальше. Другое дело, что Медведев в этих рамках чуть честноватый, он хочет показать, что он не просто высокий чиновник, но чиновник номер два. Наверное, этой цели он пока не добивается, а в остальном он показывает, что у него все хорошо.
Но добьется он этой цели?
Ну, мне трудно себе представить, что Медведев в ближайшее время будет восприниматься как человек номер два во властной иерархии. Ему часто отводят место, скорее, во второй половине первого десятка.
С политологом Михаилом Виноградовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о важных зарубежных темах. Президент США Барак Обама посетил город Мур в штате Оклахома, разрушенный мощным торнадо в начале прошлой недели. Признав, что ликвидация последствий природной катастрофы займет много времени, президент США пообещал пострадавшим поддержку правительства и всего американского народа. Вот что сообщает наш корреспондент Алан Давыдов.
«Жители Оклахомы поддерживает вся страна», заявил президент Барак Обама во время своего воскресного блиц-визита в городок Мур, практически стертый с лица земли сильнейшим смерчем в прошлый понедельник. «Как американские сограждане, мы возьмем под свое покровительство жителей Мура, пострадавших от урагана. И если мы говорим, что обеспечим вам тылы, я обещаю вам, что мы сдержим свое слово». Обама высоко оценил действия местных властей, чрезвычайных служб и руководителей школ во время и после торнадо, который унес жизни 24 человек, включая 10 детей, ранил 377 человек и разрушил 12 тысяч домовладений в агломерации Оклахома-Сити. По степени разрушительности торнадо была присвоена пятая, наивысшая категория. На импровизированном митинге у развалин печально известной начальной школы Plaza Towers, семеро учеников которой погибли в результате смерча, Обама призвал американцев делать взносы в помощь пострадавшим от стихии через веб-сайт американского Красного Креста. «Пройдет немало времени, прежде чем этот городок будет вновь отстроен. Поэтому я бы хотел призвать каждого американца внести свой вклад в эти усилия». Минувшие выходные в районе катастрофы были проникнуты и горем, и надеждой. В похоронных домах и церквах шли церемонии погребения жертв. Для выпускников разрушенных школ в конвеншн-центре телекоммуникационной компании Cox в Оклахома-Сити состоялась торжественная церемония окончания школы. Когда одна из выпускниц, Алисон Кастилло, вышла на сцену за аттестатом о среднем образовании, часть присутствовавших подняли над головой фотографии ее матери, которая погибла во время урагана под обломками продуктового магазина. Для самого Барака Обамы поездка в Оклахому стала очередным печальным дежавю. В последние месяцы президент вынужден был находить слова утешения для жителей Бостона, потрясенных взрывами на финише марафонского забега, посетить штаты Коннектикут и Аризона, где произошли массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Обаме пришлось выступать главным утешителем после недавнего взрыва химического завода в Техасе и прошлогоднего урагана Сэнди, нанесшего тяжелый урон штату Нью-Джерси. Воскресный визит президента в Оклахому сопровождался тягостным видеорядом. Полоса сплошных разрушений длиной в 27 и шириной в 2.5 километра. «Очевидно, что масштаб здешних разрушений довольно трудно осмыслить», сказал президент, осмотрев то, что недавно было улицей, а теперь превратилось в хаотичные груды досок, кирпичей и шлакоблоков. Губернатор штата Оклахома, республиканка Мэри Феллин, сопровождавшая Обаму в поездке по зоне бедствия, высоко оценила реакцию президента на удар стихии и назвала первоначальную помощь федерального правительства быстрой и эффективной. Однако в своих интервью ряду телекомпании в воскресенье она выразила опасение, что в дальнейшем бюрократические проволочки со стороны Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФИМА при предоставлении помощи пострадавшим могут замедлить восстановление инфраструктуры, жилья и объектов бизнеса. По словам Феллин, для пострадавших от торнадо также особенно важен доступ к деньгам. «Многие лишились своих чековых книжек, кредитных карточек, водительских прав, свидетельств о рождении, документов по страхованию. Они потеряли все, и у них нет наличности. Стихия вывела из строя ряд банковских центров и банкоматов, а людям нужны деньги на неотложные цели», заявила губернатор Оклахомы Мэри Феллин в интервью телекомпании CBS. Как пояснил в воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Ирнест, в считанные часы после торнадо в Оклахоме президент Обама объявил пораженные стихией районы зоной бедствия, что обязывает агентство по чрезвычайным ситуациям, немедленно направить туда помощь. По словам Ирнеста, сейчас на месте катастрофы работают 450 сотрудников ФИМА. Туда доставлено 43 тысячи продуктовых пайков, 150 тысяч литров питьевой воды, а также тысячи раскладных кроватей, одеял и брезентовых тентов. Ирнест добавил, что за финансовой помощью обратились 4200 пострадавших. Им уже санкционированы выплаты на общую сумму 3 400 000 долларов. Торнадо, разрушивший город Мур в прошлый понедельник, стал самым мощным из 76 смерчей, которые произошли с 18 по 20 мая в 10 штатах, и застрахованные убытки от которых оцениваются в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня открывается очередная 23-я сессия Совета ООН по правам человека. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Объем работы предстоящей сессии Совета ООН по правам человека выглядит весьма внушительно. Будут заслушаны в общей сложности более 100 докладов, из них 50 с лишним по отдельным странам. Около 40 будут посвящены различным тематическим направлениям, в том числе состоянию прав женщин и торговле людьми. Какие из докладов представляют наибольший общественный интерес, какие обещают быть самыми острыми? Мой собеседник, директор ведущей правозащитной организации UN Watch Гилель Нойер. К сожалению, слишком мало по-настоящему важных, на наш взгляд, вопросов попали в повестку дня сессии СПЧ. Среди них я бы отметил продление мандата специального докладчика по Белоруссии, принятого по настоянию Европейского Союза. Кстати, Лукашенко вообще не пустил в страну венгра Милоша Харашти, и тот был вынужден собирать информацию о Белоруссии, находясь в сопредельных государствах. В мире существует не более десятка стран, по которым у Совета есть спецдокладчики, так что это действительно значимый шаг. Дополнительно мы ожидаем серьезных докладов по Эритрее и Сирии. Сирийское досье, вероятно, будет рекомендовано к передаче в Международный уголовный суд и тематически, возможно, по насилию в семье и противоправным задержаниям. Вот, похоже, все. Эта скромная повестка вызывает сильное разочарование у правозащитного сообщества. Вряд ли, отметил Нойер, в регламент попадет доклад о преследованиях сексуальных меньшинств или документ, который давно хотели внести США о состоянии прав человека в Китае. Не будет также отдельного доклада о дискриминации женщин в Саудовской Аравии, которые лишены законной возможности водить автомобиль, не говоря уже о праве голосовать. Замалчиваются жестокие гонения на проживающие в Пакистане меньшинства белуджи, ахмадие, христиан, шиитов. Иран, с нашей точки зрения, является злостным нарушителем прав человека, но если на мартовской сессии СПЧ его хотя бы слегка пожурили, то на сей раз он вообще не удостоится самостоятельного упоминания, как не удостоятся его и другие репрессивные режимы, в частности, в Зимбабве и Кубе, бросающие в тюрьмы людей за политические взгляды. За скудную, но знаковую тему повестку дня предстоящей сессии СПЧ нельзя, уверен Нойер, винить правозащитное сообщество. UN Watch и коллеги из 20 организаций внесли на рассмотрение Совета множество собственных проектов резолюций по России, Пакистану, Зимбабве, Вьетнаму, Кубе. Одобрение их, сказал Нойер, требует много времени и больших усилий демократических стран. Дефицит и того, и другого оказывается зачастую весьма острым. Оздоровить работу правозащитных учреждений ООН должна была предпринятая в 2006 году реформа. Комиссия по правам человека, снискавшая резкую критику Запада за потворство тирании, была после 60 лет существования свернута, и ее с почти единогласного одобрения Генеральной Ассамблеи, только США, Израиль, Маршалловы острова и Палау голосовали против, заменил Совет по правам человека. В комиссии было 53 страны, в Совете заседают 47. Привели ли количественные изменения к улучшению качества? Гилель Нойер. Принципиальное изменение состоит в том, что теперь все члены Генеральной Ассамблеи, а не выборочно, как прежде, проверяются на соответствие международно признанным нормам прав человека по крайней мере раз в 4 года. Делается это, правда, на скорую руку. На обсуждение отводится всего 3 часа. И у подавляющего большинства стран, какие бы ни были их прегрешения в правозащитной области, хвалителей всегда оказывается больше, чем хулителей. И по степени политизации своей деятельности Совет, как указывали неоднократно и бывший генсек ООН Кофи Аннан и нынешний Пан Ги Мун, ничуть не уступает комиссии. Яркое свидетельство тому непропорционально большое внимание, уделяемое предполагаемым нарушениям прав человека демократическим Израилем, что повторится и на грядущей сессии, при замалчивании правового произвола в авторитарных государствах. Более того, в Совет, как раньше в комиссию, выбираются нередко страны, чей послужной список на поприще правозащиты далек от идеала, скажем, Судан.
does not live up to the reforms that were envisioned by Kofi Annan.
Некоторые критикуют СПЧ за чрезмерное расширительное толкование своего мандата, отмечает Нойер. Например, за готовность серьезно обсуждать гипотетическое право человечества на всеобщий мир или защиту от отрицательных последствий глобального изменения климата. Однако, по мнению директора UN Watch, осуждения заслуживают не столько фантазерские прожекты Совета, сколько его организационные особенности и идеологическая ориентация. Чтобы попасть в СПЧ, страна нуждается в поддержке простого большинства в Генассамблее, и на сегодня ни одна кандидатура в Совет не была отклонена. Исключение же страны из СПЧ требует одобрения 2/3 Генеральной Ассамблеи. По логике, все должно быть прямо наоборот, считает Нойер. Далее. Укомплектовывает Совет региональные блоки, за каждым из которых закреплено определенное количество мест. И если число кандидатов от американо-западноевропейского блока всегда превышает число мест, что обеспечивает состязательность выборов, то другие регионы, сожалеют правозащитники, выдвигают ровно столько кандидатов, сколько предусматривает их квота, что делает голосование чисто символическим. Беседу с директором правозащитной организации UN Watch Гилелем Нойером завершил его краткий комментарий по России. Судя по всему, Россия через полгода в рамках ротации вернется в Совет. Никакой резолюции по состоянию прав человека в России в СПЧ сегодня нет. Последний раз таковая вносилась более 10 лет назад в связи с войной в Чечне. В каких-то документах или высказываниях Верховного комиссара по правам человека могли вскользь упоминаться отдельные нарушения. Но это все.
С правозащитником Гилелем Нойером беседовал корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Брюсселе открывается двухдневное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Центральная тема встречи – сирийский конфликт. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Речь пойдет о гуманитарной помощи для сирийцев и соседних стран – Ливана, Иордании и Турции, испытывающих беспрецедентный наплыв беженцев, о мерах поддержки гражданского населения Сирии, о перспективах политического урегулирования кризиса, но главным вопросом будет дальнейшая перспектива ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, срок действия которых истекает 31 мая. В этот пакет входит эмбарго Евросоюза на поставки оружия в Сирию. Повестка дня прошедшего 22 мая в Брюсселе саммита Евросоюза была полностью посвящена экономической и финансовой проблематике, однако главы государств и правительств стран ЕС все же уделили некоторое время и Сирии. По завершению встречи в Верхах председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил: «Мы коротко обсудили ситуацию в Сирии. Мы подтвердили нашу приверженность политическому решению. Мы приветствовали инициативу международной конференции в Женеве. Это шанс, который мы должны использовать, чтобы перезапустить политический процесс. Мы поручили нашим министрам иностранных дел подготовить конференцию и принять общее решение по режиму санкций, имея в виду, что они истекут к 1 июня». Можно было бы назвать простым совпадением по времени то, что Ван Ромпей в своем выступлении объединил эти два аспекта: российско-американскую инициативу по созыву новой Женевской конференции по Сирии и вопрос о пересмотре санкций, в котором, конечно же, главным является перспектива эмбарго на оружие или попросту решение поставлять или нет оружие из Евросоюза сирийской вооруженной оппозиции. Однако в последние дни в Брюсселе вопрос об эмбарго неоднократно упоминался в увязке с предполагаемой в июне второй Женевской конференцией по Сирии. В минувшую неделю мне довелось участвовать во встрече с высокопоставленным европейским дипломатом, который на условиях анонимности объяснял журналистам обстановку вокруг эмбарго в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам. По его словам, часть государств ЕС выступает за продление эмбарго в его нынешнем виде. Другая позиция призывает к полной отмене эмбарго и значительно группа стран предлагает внести некоторые изменения в режим эмбарго. Он объяснил, что есть государства, их 4 или 5, выступающие за продолжение применения пакета санкций таким, как он есть, в течение срока, который они предлагают согласовать. Их главный аргумент в том, что в преддверии новой Женевской конференции по Сирии, инициированной Россией и Соединенными Штатами, не стоит отменять эмбарго, чтобы не создавать возможных осложнений для дипломатических усилий. Другая позиция, представленная, как выразился наш собеседник, может быть двумя, но скорее одним государством, заключается в требовании требование полной отмены санкций и, в первую очередь, эмбарго на оружие, которое предлагается поставлять с июня коалиции антиправительственных сил. А вот как прокомментировал все эти разговоры вокруг эмбарго российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов.
Сейчас на фоне российско-американской инициативы созыва конференции говорить об отмене эмбарго, наверное, в любом случае не своевременно. А в принципе, отмена эмбарго для одной из сторон, ведь речь идет об этом, в условиях продолжающегося кровопролитного конфликта, это достаточно рискованное дело. Поставки дополнительного оружия в зоны подобных конфликтов никогда не способствовали установлению мира. Сирийская оппозиция – это достаточно разношерстная кампания разных организаций, некоторые из которых, ну, выглядят более умеренными, но, увы, обладают меньшим влиянием и боеспособностью, нежели радикально настроенные группировки. Поэтому говорить о том, что вот, мол, мы поставим каким-то там умеренным и обеспечим, чтобы оно не попало в руки экстремистов, ну, я не думаю, что такой разговор выглядел бы серьезно. Я думаю, что сейчас главная задача и нашей, и Европейского Союза, и международного сообщества все-таки использовать тот шанс, который российско-американская инициатива дает политическому регулированию.
Это сказал Владимир Чижов, глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется 90 лет Генри Киссинджеру, знаменитому американскому дипломату и государственному деятелю, стороннику так называемой «реальной политики», считавшемуся идеологом построения внешнеполитической доктрины США с 69 по 77 годы. О Генри Киссинджере рассуждают мои коллеги Александр Генис и Владимир Гандельсман.
К юбилею Киссинджера журнал «Atlantic Monthly» опубликовал огромную апологетическую статью своего, наверное, самого знаменитого автора Роберта Каплана. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом обсудим этот материал и его героя.
Статья Роберта Каплана в «Atlantic Monthly» называется «В защиту Киссинджера». И название моментально перемещает нас в зал суда и предлагает встать на чью-то сторону. Принять ходы защиты как нечто удачное и боеспособное или принять сторону обвинения. Политик всегда виноват. По-другому почти не бывает. Поэтому он нуждается в защите. Киссинджеру принадлежит ряд остроумных афоризмов. Вот один из них. «Политический обозреватель – это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих».
Нашему автору это легче сделать, ибо Роберт Каплан числится в друзья Киссинджера.
Да. Друг Киссинджера, или, как он себя называет, близкий друг в течение некоторого времени, Роберт Каплан начинает статью в «Atlantic Monthly», цитируя Киссинджера перед войной на Ближнем Востоке. Суть цитаты в том, что Киссинджер обеспокоен отсутствием критического мышления, что в той стране, которую собираются оккупировать, нет нормальной политики на протяжении десятилетий, что борьба за власть там будет беспощадной. Каплан резюмирует, что пессимизм Киссинджера нравственно выше неуместного в данном случае оптимизма.
То есть он берет быка за рога и сразу печется о нравственности подзащитного. Ведь в былые времена Киссинджера многие рисовали как людоеда от Вьетнама.
И Каплан в частности. Потом к нему пришло понимание реалий развивающихся стран, задач либерального государства и необходимости защиты своих интересов, как в случае США, и Киссинджер занял свое место среди политических философов, с чьими книгами Каплан консультировался. Далее следует лирическое отступление в виде исторического экскурса в XIX век. Оно посвящено знаменитому английскому политическому деятелю Генри Джон Темплу, известному как лорд Палмерстон. Он руководил обороной и внешней политикой Англии, был премьер-министром Великобритании. Политика Палмерстона сводилась к поддержке за границей либеральных течений и отстаиванию интересов своей страны во что бы то ни стало. Обеспечение выживания нации порой оставляет трагически мало места для личной морали политика. Но иногда находятся такие политики, которые берут это на себя, и они, естественно, вызывают беспокойство или возмущение благонамеренных интеллектуалов. Таким был Палмерстон, и прошли десятилетия, прежде чем он был признан величайшим политиком страны.
Ход защиты понятен. Таков, хочет сказать Каплан и Киссинджер.
Дело в том, что кредо Палмерстона, а вслед за ним и Киссинджера, абсолютно ясно. Все во имя своей страны и демократии, отстаивание ее интересов любыми средствами. Тут можно вспомнить другой афоризм Киссинджера. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Для Киссинджера, бежавшего от Холокоста из фашистской Германии, а затем бывшего офицера, офицером разведки США в оккупированной Германии, холодная война была продолжением горячей. За пределами Восточной Европы революционеры-нигилисты пытались распространить Кубу на всю Латинскую Америку. Коммунистический режим в Китае уничтожил 20 миллионов своих граждан. Коммунисты Северного Вьетнама убили десятки тысяч своих. Еще до появления там американцев. Люди, пишут Каплан, не обладают исторической памятью. Они не понимают, что те идеалы, которые отстаивали американцы в Руанде и бывшей Югославии в 90-е годы, они отстаивали и в войне во Вьетнаме. Судьба Киссинджера была такова, что он окунулся во внешнюю политику, когда истеблишмент стал рассыпаться под тяжестью проблемы. Как вывести страну из Вьетнамской войны, в которую этот самый истеблишмент ее вовлек?
Наверное, пора тут напомнить, что Киссинджер стал советником по национальной безопасности в 1969 году, а потом и государственным секретарем в 1973, то есть при Ричарде Никсоне. Это были чрезвычайно трудные времена для внешней, да и для внутренней политики США.
Что же та администрация унаследовала от предшественников? Она унаследовала от Линдона Джонсона 500 000 американских солдат и столько же южно-вьетнамских союзников, вовлеченных в войну против такого же войска со стороны Северного Вьетнама. А внутри Америки требования экономической и интеллектуальной элиты немедленно вывести американских солдат из Вьетнама. Киссинджер был зажат между требованиями либералов, которые предлагали вывести войска без всяких переговоров, и консерваторами, считавшими, что любые переговоры с Китаем или Советским Союзом равносильны предательству. Обе позиции были неприемлемы, но на то и существует дипломатия, в которой Киссинджер преуспел.
Политика ведь, собственно, и заключается не только в том, чтобы решать проблемы, но и в том, чтобы жить с неразрешимыми проблемами. Сторонник реал-политики Киссинджер это понимал лучше многих. Не зря его героем и предметом особых штудий был австрийский дипломат Метерних, архитектор постнаполеоновской Европы. В результате в 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить. Но на самом деле привело к агрессии, развязав руки коммунистам Северного Вьетнама с трагическими последствиями для Вьетнама Южного.
Все так. Вот еще один афоризм Киссинджера. «Дипломатия есть искусство обуздывать силу». Другим дипломатическим достижением Киссинджера стал регион далеко за пределами Юго-Восточной Азии. Между 1973 и 1975 годами Киссинджер, работавший сначала с Никсоном, а потом с Фордом, был в центре событий войны Судного дня, когда Египет и Сирия вторглись в Израиль. Дело кончилось тем, что при непосредственном участии Киссинджера было заключено мирное соглашение и разъединение сил, и это позволило Вашингтону восстановить дипломатические отношения с Египтом и Сирии впервые после разрыва их в пору шестидневной войны 1967 года.
Надо вспомнить исторический визит Никсона в Китай в 1972 году как высший гуманитарный жест, ведь это было инициативой Киссинджера. Об этом даже оперу написал Джон Адамс, где на сцене поет свою арию актер, изображающий Киссинджера. Кстати, сам Киссинджер отказался смотреть эту оперу. Редчайший случай в истории музыки и дипломатии.
Да, она так и называется «Никсон в Китае». И сюжет того стоил. Результатом действий Никсона и Киссинджера стало мирное экономическое развитие Китая и избавление большей части Азии от нищеты. Резкое повышение уровня жизни более чем миллиарда человек на Дальнем Востоке.
Но на совести Киссинджера есть кое-что еще. Его преследовали за то, что он сказал в 1973 году: «Иммиграция евреев из России не есть забота Америки».
Да, но эта самая иммиграция возросла в разы именно благодаря политике Киссинджера. Политике разрядки международной напряженности.
Подведем итог. Кто такой Киссинджер? Кем в свой юбилей он предстанет перед Клио?
Генри Киссинджер, госсекретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии, полученной за прекращение войны во Вьетнаме. Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины 20 века. Он является автором челночной политики, которая оказала существенное влияние на милитаристский мировой баланс. Генри Киссинджер признан гением современности, а в списке 100 гениев числится 52-м.
Это были мои коллеги Александр Генис и Владимир Гандельсман. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что препятствует амнистии для бизнесменов? Об этом беседуем с Яной Яковлевой, главой ассоциации «Бизнес-солидарность». Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.